Называется «Самое сокровенное знание». Текст 24. Aham hi sarva yajnanam bhakta cha prabhur eva cha tatumam abhi janantim tatve natash yavantitem. Перевод. Я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и повелевает ими. Поэтому те, кто не постиг моей подлинной духовной природы, обречены на падение. Комментарий. Здесь ясно сказано, что все многочисленные жертвоприношения, рекомендованные в Ведах, в действительности предназначены для того, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу. Ярья значит Вишну. В третьей главе Бхагавад-гиты прямо сказано, что человек должен трудиться для удовлетворения яги, то есть Вишны. Идеальное общественное устройство, называемое варна-шамадхармой, предназначено исключительно для удовлетворения Вишны. Поэтому в данном стихе Кришна говорит: «Всеми жертвоприношениями наслаждаюсь я, ибо все принадлежит мне». Однако, не ведая об этом, глупые люди поклоняются по благам ради приходящих материальных благ. Поэтому они постоянно влачат материальное существование и не достигают высшей цели в жизни. Если у человека остались какие-то материальные желания, ему лучше просить исполнить их Верховного Господа, хотя это нельзя считать чистым преданным служением. И он получит все, чего желает. Омагена Тимирандася, Геданджана, Шалакая, Чакшу, Мирита, Мината, Смаши, Гуруина, Вичитани, Маном, Виштам, Старпитам, Еда, Бутали, Сваем, Рупам, Кадам, Атьям, Дадати, Свам, Падантикам, Вандихам, Шри Гуру, Шри Утам, Падакамалам, Шри Гуру, Вайшнавам, Ша, Шри Рупам, Саграджатам, Сахаганар, Банатам, Витам, Дам, Садживам, Садвайтам, Савадудам, Бариджана, Сихда, Кришна, Читания, Дейвам, Шри Рада, Кришна, Падам, Сахаганар, Та Шри Шапкам Витамша, Эй Кришна Каруна Синду Мзина Банду Джагатпате, Гопеша Гопика Канта Рада Канта Намостуте, Татаканчи Нагоранге Радхе Вриндаванишвари, Вришабану Сута Деви Прадамами Алипри, Ванча Калпата Рупеша Крипа Синду Бьевача, Патитанам Бавани Бьо Вайшнави Бьо Намонама, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гор Бхактавринда.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе
Спасибо. Мне это проще, но я через микрофон. Мы с вами читали 22-й текст вчера. Тем, кто поклоняется мне с непоколебимой преданностью, сосредоточив свой ум на моем духовном образе, я даю то, чего у них нет, и сохраняю все, чем они владеют. И следующий стих, 23. Те, кто с верой поклоняется другим богам, в действительности поклоняются мне одному, по самому пункте, но делают это неправильно. И вот сегодняшний текст, он говорит, но ведь я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и повелевает ими. Поэтому те, кто не постиг моей подлинной духовной природы, обречены на падение. То есть здесь в нескольких стихах, буквально в трех стихах, Кришна показывает один из путей падения, могут быть разные пути падения. И, в общем-то, все эти пути падения сводятся к одному удовлетворению материальных желаний. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что Кришна, конечно же, исполняет любые желания, абсолютно любые желания. Стоит как-то Кришне послужить, и с одним условием, занимаясь самопожертвованием, жертвой собой. И в какой-то момент можно воспользоваться, он исполнит все материальные желания, может исполнить. Но при этом есть одна грустная вещь. Одна грустная вещь, что бхакти нет, нет преданного служения. Вот в чем проблема. А преданные, как правило, они хотят что? Они хотят, как это по-русски говорится, и то, и другое, короче. Они хотят и материальных наслаждений, и в то же время они хотят избавиться от страданий, получить преданное служение, получить счастье в духовной жизни. И они такие преданные, они вот так вот держатся одной рукой за одно, другой за другой, и вот как взрывают, им вот так хочется. Ну, сложно очень. Я знаю одного преданного, который одно время очень предавался Кришне. И в какой-то момент, видимо, у него были желания
получить богатство.
Но он получил богатство, но оставил сознание Кришны. Поэтому очень важное качество преданного – это быть нерапекша. Это быть удовлетворенным и равно относиться к всему. Нерапекша. То есть быть удовлетворенным, быть нейтральным. Кришна дает – хорошо, не дает – тоже хорошо. Почему? Потому что Кришна не дает. Потому что все связано с Кришной. И то, что дает, связано с Кришной, и то, что не дает, это тоже связано с Кришной. Иногда мы думаем, что вот если он дает, это связано с Кришной. Если не дает, это не связано с Кришной. Когда забирает, ну это уж совсем никуда не годится. Это связано с мамоной, наверное. Но все Кришна. Не все Кришна, если даже мы преданы, не преданы, это все Кришна. С непреданными у Кришны взаимоотношения косвенные. Через гуну материальной природы, через вот эту материальную природу он действует. С преданными все по-другому. С преданными он действует лично, или с преданными он действует через духовного учителя, через своего представителя. Это все равно, что знаете, такой пример. Есть, например, генерал. Генерал в подчинении могут быть несколько тысяч человек. И многие бы желали иметь личностные отношения с этим генералом. Но никак. Существует, как это называется?
Иерархия
определенная, или как это еще называется?
Субординация,
да, существует. И чтобы рапорт попал к генералу, он должен пройти очень много инстанций. Нужно написать сейчас командиру отделения, потом перед командиром взвода, роты, батальона, полка, и потом комдиву, да, командиру дивизии. Очень сложно. Очень сложно. То есть между вот этим простым солдатом и генералом очень много вот таких вот промежуточных ступеней. И точно так же материалист, который не верит в Бога, очень много вот этих промежуточных ступеней разделяет с Богом. Разделяет земля, вода, огонь, медные трубы, да?
Сырные трубы.
Похоже на локализацию. Много очень разделяет. ложное эго, ум, разум, всего так много. И тот же генерал, например, приходит домой, и его маленький внук, он просто прыгает ему на плечи и начинает кататься, или на спине начинает кататься. Очень-очень близкие отношения. Нет никакой иерархии, все, нет ничего. Нет никаких промежуточных ступеней, абсолютно ничего нет. И это преданное. У них есть прямой выход на Кришну. Вот пришел в храм Божества, вот прямой выход на Кришну. Все, проблем нет вообще. Никаких заслонов, никаких преград, все очень-очень.
Только на плечи не
сел. Все очень-очень просто. В какой-то момент приходит момент, что он разрешает и на плечи тоже сесть. Однажды мы были в Майпуре, и в Майпуре был день служения. И в этот день служения удалось спеть Мангаларати. Это потрясающий Мангаларати. Представьте, поете и подпевайте 2-3 тысячи человек преданных. Были преданные, возвышенные. Саньяси, ученики Шрилы Прабхупады, гуру. Я боялся, думал, тяжело будет петь. Нет, прям чувствуется Господь, что Господь настолько милостив, что такое впечатление, что Он даже, когда забываешь слова, Он подсказывает тебе ухо слова, даже подсказывает. Такое впечатление. Так легко поется, так хорошо, такая прям милость идет. Я просто поразился. Вот. И потом закончилось Мангаларати. Я подумал, что вот надо было еще на пуджу записаться, пуджу божеством провести. Панчтатви или Шишарада Мадави. Такая мысль была. Ну, думаю, ну, ладно, на следующий год буду помнее, помудрее. И тут ко мне преданный подбегает и говорит: а чем пробу, нужна срочно ваша помощь. Нужна. Я думаю, что такое, что за врал опять начинается. Не дадут спокойно Туласи спеть. Как раз Туласи позже была. И он меня ведет, и куда он меня ведет? Он меня ведет прямо внутрь алтаря Панчататвы. И это настолько быстро, что я даже чимана не сделал, знаете, вот все так вот спонтанно. Захожу, и там служение. Там служение. Была Абхишека, и после Абхишеки, такая 5 лет после установления божества, 9-й год был. И нужно было натереть, отшлифовать божества. И там приготовили глину какую-то, нашли. Эту глину совершенно с навозом. И мы должны были брать тряпки и растирать божества. И мне досталось две личности. Мне достался Шривас Пандит, и достался Гададхара Пандит. И Пуджари мне сказал, нужно очень сильно тереть, очень сильно, чтобы блестело. Я тер, особенно. Он говорит, особенно лицо, говорит, тери. А я как-то как лицо, может, как сосиси у тебя делаю. Он говорит, да нет, не так, сосиси, вот видишь, нужно. Я такие силы прикладывал. Я так подумал, что последние 25 лет я, наверное, физически так не работал. Натирал. Там преданные тоже натирали. Вот. И это был лучший момент такой. Но никто меня не видел, все были погружены в служение. И я обнял Шри Распандита. Это не позволяет божества встраивать такие вещи. Это да, такая связь. Только пожелал что-то сделать, и сразу Господь раз и дает милость. Это вот нет вот этих препонов. Это как генерал и внучек маленький, раз и забрался к нему. Или тоже случай был, когда в 96-м году я был в Лондоне, и пришел на Сохо-стрит. Это храм находится в самом центре Лондона, улица Сохо. Она примыкает прямо к Оксфорд-стрит, и здесь же тут же район Сохо. Район Сохо – это район ночных увеселительных клубов для молодежи. Там молодежь отрывается по полной. И прямо вот в этом рассаднике находится исконовский храм. Посмотрите. И там спокойно днем, но там, как только вечер, сразу все жужжать, как улей начинается. Молодежь появляется,
все такие возбужденные, нарядные такие. Вот. Я пришел в храм и увидел вот эти знаменитые божества, которые Шрила Прабхупада назвал очень интересно. Шишнирада, Лондон и Швара. Такие названия, да? Шишнирада, Париж и Швара, Шишнирада, Лондон и Швара. Такие интересные. Такие названия мог дать только Шрила Прабхупада мог дать. Я вспомнил эту историю, когда Шрила Прабхупада получил эти божества. На самом деле история была такова, о одному индусу привезли эти божества из Индии, но когда их транспортировали, то мизинчик у Шимати Радхарани сломался, они мраморные эти божества. И по правилам Панчаратрики, такие божества нельзя устанавливать, они уже не годятся. Если трещины появляются, отколы, обломы там, и так далее. И этот индус, он просто подумал, эти Хари Кришна, они ничего не понимают. Я продам им эти божества в 10 раз дороже. Бракованные божества продам им в 10 раз дороже. Ну, такое настроение было. И Шрила Прабхупада пришел, он взял с собой Мукунду, сейчас мы Мукунда Госвами, и Шьяма Сундару. И Шрила Прабхупада посмотрел, божество, да, говорит, очень хорошее божество, нам они очень нравятся, замечательные. И как-то вот когда Шрила Прабхупада разговаривал, чем Сундара вспоминает, Шрила Прабхупада все время говорил вот так вот, и вот, постоянно говорил, и даже слово невозможно было вставить. Это, знаете, есть такая мистическая способность говорить, и человек вот, ну, не может слово вставить, не может прервать, не может как-то сказать, извините, мне пора идти, и вот стоит, и ничего сделать не может. Ну, Шрила Прабхупада говорил, какие божества, мы так долго их искали, они так, большое спасибо, вы такое служение совершили. Сам, так, берите божества, несите ему грузовик. Те несут, он говорит, спасибо вам большое, спасибо. Вот, тут, с вами же, ну когда? Мы вас пригласим как почетного гостя на установление божеств. И Шрила Прабхупада сел в грузовик, жжук, двинулся, и тут... И тот был вообще совершенно обескуражен. И когда ехали на грузовике, там 3 места было, втроем ехали, они на переднем сиденье, и стояла гробовая тишина стояла. Некоторые не понимали, что произошло, до некоторых начало доходить, что же произошло все-таки на самом деле. И наконец. Шрила Прабхупада, по-моему, да, он осмелился и сказал, Шрила Прабхупада, вы что, похитили божества? И Шрила Прабхупада, знаете, как он бывает, высоко подняв голову, торжественно, как будто его слышит весь мир, весь пантеон полубогов, сказал, да, я украл Раду и Кришну. И вот я пришел в этот храм, и я вспоминал эту историю. Божества были очень красивые. Я вспомнил другую историю, когда была Радхаятра в Лондоне, и Шрила Прабхупада спросил преданных, вы видели, был Нарада Муни, Брама был? Говорит, нет, не видели. Ну как не видели? На Радхаятре Нарада Муни был, Брама был. Вы видели? Нет, не видели. И преданный спросил, Шрила Прабхупада, а что они делали? Да, говорит, они говорит, просто смеялись над такими кальюжными преданными. Потом Шрила Прабхупада сказал, что нужно, говорит, когда они устанавливали божества, он сказал, что нужно сделать маленькую висасану, и это висасана Господа Брамы. Он сказал, что Брама иногда будет приходить сюда, и для него нужна висасана. Я видел, это висасана стоит еще со времен Шрила Прабхупады для Господа Брамы. И когда я любовался этими божествами, у меня спонтанно, совершенно спонтанно пришло желание послужить им. Я подумал, как я могу послужить божествам? Ну, хотя бы что-нибудь сделать, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самое-самое незначительное служение. И пока я так думал, алтарь закрылся. И когда божества были открыты, Пуджари проводил пуджу, я первый раз в жизни увидел как Матаджи Прабхупуджу. В 96-м году. И в эти времена только Прабху проводили пуджи, по крайней мере, в России. А вот на Западе уже, вот, уже Матаджам разрешали проводить пуджи, даже Радхи Кришна. У меня такое сильное желание было. Ну, алтарь закрылся, я подумал, ну ладно. И вдруг эта Матаджи выходит. Ну, я сел, под впечатлением был, под сильным впечатлением очень. Потому что, по сути дела, первый раз в жизни я видел настоящие божества Рады и Кришны. Обычно мы видели божества Шри Гурнитая. Сухарева божества в Санкт-Петербурге, на Леговой в Москве. А это божества Рады и Кришны. Причем такие легендарные божества. И вдруг эта Матаджи Пуджари ко мне подходит и говорит: «Махапрасад». И дает мне две тарелки, буквально две тарелки Махапрасада от Божества. Это был такой потрясающий Махапрасад, что до сих пор я не могу понять, из чего он был сделан. Он был настолько вкусный, непонятно, из чего это все сделано было. И потом я сел, и наконец до меня дошло. Вот это милость. Я только подумал о том, что как бы послужить Раде и Кришне, и мне две тарелки Махапрасада. Думаю, вот это милость, вот это божество. Вот она, связь с Богом. И я подумал, нет, я должен все что угодно что-то здесь сделать, я должен послужить. Я не могу так, что вот я должен обязательно что-то сделать. И я пошел прямо к президенту храма, спросил, где президент храма. И мне показали офис. И президентом храма тогда был, не удивляйтесь, это был ученик Шрилы Прабхупады, это был его милость Махадьоти Прабху. Он там приезжал сюда, помните, он там приезжал сюда. И я зашел, и я на ломаном английском языке начал объяснять, что я хочу послужить, что-то сделать. Он на меня смотрел, так смотрел. Думал, что же с этим нефитом делать. Я тогда еще не инициировал, не придумал. Я тогда не знал, что через несколько дней я получу первую инициацию. Так вот, интересно было. Я думал, так на меня смотрел, что же, куда его уже отправить побыстрее, чтобы он глаза не мозолил. Он говорит, слушай, иди, говорит, в кафе, а на первом этаже там у них ресторан, кафе. И там, говорит, директор кафе, попроси у него служение, он тебе даст такое служение. Директор кафе был тоже ученик Шрилы Прабхупады. Я пришел к нему, сложил руки и смиренно начал просить. Я получил даршан Шри Рады и Кришны. Такие потрясающие божества. Я начал представлять. Я говорю, вы не могли бы дать мне хоть какое-нибудь служение, я хочу им послужить. Так начал думать, что ж послужить. Я говорю, с надеждой, а можно я вымою туалет? Я говорю, зачем он чистый, говорит. Потом на меня посмотрел. В принципе, можно, говорит. Он говорит, через какое-то время он там назвал. Через какое-то время пойдешь, им пуджу проведешь. Как пуджу? И он так на меня посмотрел, заметил, что у меня одна линия конхимал. Он говорит, ты что, не браун, что ли? Я говорю, нет, не браун. Говорит, жалко, говорит. Вот потом он подумал, говорит, ну ладно, говорит, будешь мыть витрину в ресторане в этом Говиндес. Там большая такая витрина. Он мне дал тряпку, дал ведро, все, я начал мыть эту витрину. И причем я приехал в Лондон, но в Лондоне уже выглядеть, я приехал в костюме, в таком галстуке приехал. А в Лондоне там так, там как ты одеваешься, за того тебя и принимают. Если ты женщина одет, значит ты студент. Если так одет, ты клерк. Вот. Я был одет примерно, ну как молодой бизнесмен. Вот я в галстуке и мыл. И люди А там очень много обычных вот простых людей. Там вегетарианство очень популярное, поэтому вот вегетарианские рестораны, там полно народу, цены очень большие. Там какое-нибудь блюдо, какое-нибудь 10 фунтов стерлингов стоит. Очень цены такие высокие. Вот и люди ели так. Человек, они впервые в жизни видели, что человек в галстуке моет витрину. Обычно у него должна быть спецодежда какая-то, вот он уже все это. Вот я был, они так смотрели, кто такой, почему он моет, не могли понять, разбадривали меня, про просад забыли. Вот я вымыл эту витрину. Этот преданный ученик Шрилы Прабхупады вышел и начал проверять. И он нашел где-то вот чуть-чуть грязь, он говорит, перемывай. И опять начали мыть. Люди смотрят, ничего себе, уже второй раз моем. Второй раз моем. Вот. Потом он еще раз вышел, еще нашел, третий раз. И, короче, три раза перемывал. Пожалуйста, ну, вроде бы нормально. И я его благодарил, говорю, спасибо. Спасибо вам большое. И какой-то преданный, который работал в кафе, он заметил меня, вот, и сказал мне, он спросил, откуда я, говорю, из Санкт-Петербурга. Он говорит, слушай, говорит, ты не хочешь помочь? Я говорю, да, говорю, хочу помочь. Он говорит, приходи, говорит, вечером. Приходи вечером, поможешь. И я прихожу, привезли пхогу, целая машина пхога, пхоги была. И там были такие продукты, в 96-м году мы о таких продуктах вообще не знали даже. Там, например, был урандал, например, или вот этот мунгдал желтенький, я даже не знал, что это такое. И вот это все, вот эту вот всю машину мы разгрузили, все. Вот было уже поздно, я собрался, он говорит, нет, говорит, подожди. И он вытащил, и он начал вытаскивать просад из этого кафе, самые вкусные вещи. Я там наелся, наверное, фунтов на 200, наверное, наелся. И вот эта милость идет от того, что когда мы встречаемся с преданными или с Господом, или с божествами, у нас появляется желание просто ну хотя бы что-то сделать. Хотя бы вымыть туалет. В туалете все-таки вымыл. Пока он там думал, пока он ходил за тряпками, я спустился в туалет. Я впервые в жизни видел такие туалеты, они все там сияло. Бронированное все. Ну, сейчас не удивительно, в 96-м году такого в России не было. В России было вот как вот, уж как в советские времена все было. И там было все чисто, сверкало, и я думал, чем мыть. Я взял просто туалетные бумаги, вот эти полотенца, вот эти бумажки, набрал, начал все там вытирать, вот это все мыл. Потом испытал такое счастье, так было вообще хорошо, так было на сердце. Как будто на мгновение тебе вот так в духовный мир тебя вот так окунули, вот так, на, посмотри, все, хватит. Вот. Это, да, вот эта вот связь. И для того, чтобы вот эти вот материальные желания ослабевали, вот очень важен такой опыт. Опыт такого вкуса. Сделать, ну, что-то вот так вот искренне. Это когда мы проводили программу, ночную программу проводили, фестиваль Галока. Во время одного из киртанов мы предлагаем светильники или лепестки. И мы настраиваем вот этих новых людей. Представляете, новых людей, 200 человек стоит новых людей. Они берут лепестки и божеством предлагают. Я говорю, предложение Господу лепестков, это все равно, что вы предлагаете Господу свое сердце. Или светильник, например. Горячий светильник, который вы предлагаете Господу, это все равно, что вы предлагаете свое горящее любовью сердце. И нужно это делать с любовью, как будто вы предлагаете свое действительно сердце, которое просто светится, сияет любовью. И эти люди, начался киртан, я предупредил всех, сначала зажгите все, потом я дам команду и будете вот так вот предлагать. Это было очень красиво. Представьте, несколько сотен человек в зале, и все с огнями. Очень вообще потрясающая картина была. И причем не такие вот светильники, как у нас, маленькие такие, зубочисток мы делали. Нет, у нас были не зубочистки, у нас были шашлычные палочки были такие. Вот, и там намотаны, щедро намотаны фитили вот эти. И весь зал был в огнях. И потом я сказал, а теперь предлагает ей с любовной преданностью.
И люди, да. Так они предлагали, так искренне, это так вообще смотрелось потрясающе вообще. Вот когда человек что-то приходит в сознание Кришны, и он накрывает вот эту вот первую милость, и он может делать что-то очень-очень искренне может сделать. И они вот так делали искренне, предлагали. Это было так красиво, как будто, вы знаете, как во времена Господа Читания попал, как будто 500 лет назад куда-нибудь в Бенгалию или в Орису попал. Так вообще потрясающе было. И потом, как всех накрыло, какой киртан был, как пошел киртан, просто сумасшедший киртан начался. И особенно у людей были глаза, глаза такие раскрытые, расширенные, удивленные. Это был какой-то совершенно необычный новый опыт, просто немыслимый опыт был. Это было что-то для меня самого, это был потрясающий опыт, когда я видел много-много людей, и у них такая вот реакция. Такие лица, не просто счастливые, а счастливейшие лица были. Счастливейшие. Вот это вот так вот Господь проявляется. И, конечно, такой опыт нужен. Такой опыт нужен, чтобы почувствовать Господа. Я помню, один раз ко мне приехал дядя, я его не видел, я его не видел, лет 25, наверное, видел. Он очень сильно изменился, он очень постарел такой, ему уже под 70 лет было. Я его даже не узнал, когда увидел. И он приехал в храм, я жил на Беговой, он приехал в храм. Когда он мне звонил, он, в принципе, знал, что я какой-то вот религиозной деятельностью занимаюсь, а чем он толком, так и не понял. И он мне звонит, говорит, вот я племянничек, я к тебе приехал. Я говорю, а где ты остановился? Он говорит, ну как где? У тебя, мой дорогой племянничек. Я говорю, знаешь, в храме живу, у нас же правила какие-то. Он говорит, ну давай, говорит, я приеду, и мы с тобой поговорим. И он приезжает, вот у меня отдельная комната там была. Я его принял, посадил, просадником угостил. Он говорит, а что, говорит, нельзя, говорит, что ли? Я говорю, ну понимаешь, у нас правила были очень строгие, говорю. Я тогда вставал в 2 часа утра. Я говорю, ну, подъем у нас в 2 утра. Он так раз задумался. Это был неожиданный оборот. И он так вот сидел, думал. Он говорит, ты знаешь, говорит, в молодости, когда я был молодым, я вставал в 4 утра. Думаю, что в 2 я осилю. Я говорю, ну понимаешь, это еще не все. У нас идет служба. Мы повторяем мантру. Вот. Он говорит, какую мантру? Я ему рассказал, как мантру повторяем. На четко все показал. Он так подумал. Ну, говорит, я думаю, что это я тоже осилю. Потом говорит, нужно одеть вайшнавскую одежду, дхоти нужно, показал ему, как я одет. Он говорит, ну с этим, конечно, к сожалению, не получится. Я говорю, почему? А он мне говорит, нет, дхоти говорит, нет. Ну я достану. Он говорит, если достанешь, я одену. Короче, мы легли с ним где-то пол восьмого спать легли с дядей с вами. 70 лет ему было. Легли, встали утром. Вот. Совершили омовение, ему все рассказал. Я ему тилку поставил, тилки ему нанес все. Поставил. Одел ему дхоти, курту. Он смотри, как настоящий вайшнав такой. У меня четки были запасные, дал ему четки запасные, и мы начали повторять мантру. Он примерно раза в полтора медленнее меня читал. Вот, читал. Я уже вычитал все круги. У него где-то больше половины было. И мы отправились на Мангаларати. Я говорю, а что же делать-то? Я говорю, как же, ты же не знаешь, что делать, как вести себя. А он такой оказался, мудрый человек очень. И он сказал, ты знаешь, говорит, я буду делать то, что будешь делать ты. И все. Я говорю, да, очень просто. Вот мы заходим в алтарную комнату, я звоню в колокольчик. Он тоже звонит в колокольчик. Я подхожу к Мурти Шрила Прабхупады. И он так смотрит, и все видят, ну, что это Ачал Прабху с каким-то странным дедушкой такой. С дедушкой с каким-то. Я делаю дандават.
Шиле Прабхупаде, и начинаю мантру читать. И он тоже делает мало, тоже что-то шепчет. Он что-то шепчет. Говорит, о, Господи, помилуй.
Вот. Потом я подхожу к алтарю, делаю дандават перед алтарем, он тоже делает алтарь. Потом подхожу к Туласи, кланяюсь. Вот. И потом начинается служба, и мы начинаем петь. И в какой-то момент, обычно мы с одним преданным начинаем танец. Первый начинаем танец, и все начинают танцевать. И он тоже смотрит, начинает танец. Я хлопаю в ладоши, он тоже смотрит, тоже хлопает в ладоши. Потом, значит, в кружочек выстроились, начали в кружочке танцевать. Вот. И так как я обычно первый начинал, я первый выходил, в кружок начинал танцевать, он следом за мной тоже в кружочке. Все смотрят, кто этот дядечка такой, дядечку этого не видели. Не, а что пробовал, что пробовал? Это что, ваш папа, что ли? Вот. И он прочитал 16 кругов, прочитал 16 кругов, остался на лекцию, а лекцию давал один преданный, он давал длинные лекции давал. Я не выдерживал, я где-то вот, когда лекции должны были заканчиваться, я уходил. Он остался, он прослушал, всю эту лекцию прослушал. Жалко, что я тогда болел, я бы еще на санкиртан бы его вытащил. Вот. Вот такой вот удивительный опыт. То есть, когда вот мы видим, новые люди приходят, их вот эта милость накрывает, их можно вот этой милостью обогащать еще больше и больше, можно обогащать этой милостью. Это вот Господь, он так вот проявляет. Вот так вот мы можем почувствовать Господа вот в этой милости. И вот эти вот вещи, это очень такие сокровенные, очень дорогие сердцу воспоминания, связанные с Кришной. И это милость Господа Читания, это милость Божеств. Я понял, что это милость Шишини Дуяни Тайши Чисут, это чисто вот их милость. Они вот такую милость просто пролили, совершенно беспричинную. И потом я анализировал, и просто от самого начала до самого конца это был их план. То, что он мне позвонил, то, что он попросился ночевать, они уже все знали, что будет. Это для меня это все открывалось, я так вот, они просто так улыбались, они уже просто знали. Просто они проливают милость, и все происходит. Все происходит по их желанию, все происходит по их милости. И когда вот такое вот происходит, уже думаешь, какие там материальные желания, какие там полубоги и так далее. Зачем это нужно? Вот он, Господь, он дает счастье, и больше ничего не надо. И на самом деле, самое большее счастье вот в сознании Кришны, вот по крайней мере мой такой скромный опыт, это вот в двух вещах. Это когда, если ты о ком-то начинаешь заботиться, и он на твоих глазах прям прогрессирует, это очень вдохновляет. Очень сильно вдохновляет. Прямо, знаете, как вот, я помню, раньше по телевизору показывали такой эффект, цветок показывают, и такая вот съемка, и цветок прямо на глазах раскрывается. Очень так красиво, эффектно. Там это вот кадры снимают, с перечислением там 10 секунд или 20 секунд. И потом их складывают так, и получается, вот так раз-раз-раз он раскрывается цветок. И вот то же самое на твоих глазах, вот он бутон такой, и вдруг раз появляется бутончик такой, раз, и цветок прямо вот на твоих глазах раскрывается. Проходит очень быстро, это очень вдохновляет. И также очень вдохновляет, когда начинаешь проповедовать новым людям, и новые люди тоже на твоих глазах начинают очень мощно прогрессировать. Это представьте, он... Насколько могущественный процесс. Он уже в материальном мире находится миллионы жизней. И каждая жизнь какая-то судьба, какая-то карма. И вот одна оболочка, вторая оболочка, третья, четвертая, миллионная, третья миллионная, десятимиллионная. Вот эти вот кармы, вот эти вот все это наслоение, столько много. Этих самскар, этих впечатлений, огромное-огромное количество. И представьте, сознание Кришны настолько могущественно, что одним ударом все эти оболочки пробиваются просто. Просто это может пробиться буквально за какие-то минуты. Насколько могущественный процесс. Просто мы иногда не отдаем себе отчета, насколько вообще процесс очень мощный и удивительный. И поэтому Поэтому сам процесс милости, сам процесс принятия милости таков, что прежде всего мы должны быть готовы дать эту милость другим. Но при этом есть одно условие. Да, можно сказать, мы готовы дать милость. Но при этом есть одно условие очень важное. Мы в действительности преданный готов давать милость тогда, когда он готов на самопожертвование. Вот когда он готов на самопожертвование, вот тогда милость идет. Когда мы готовы эту милость всю отдать, и даже себе ничего не брать, а просто отдавать ее. И при этом поступиться своими удобствами, какими-то временем, интересами и так далее, и так далее, и так далее. И вот тогда вот эта вот милость, она начинает идти. И нужно вот этот поток, его нужно поймать и вот эту милость раздавать другим. И тогда приходит квалификация. Приходит квалификация раздавать больше милости, большему количеству людей, больше, больше, больше. И тогда этот поток увеличивается. И вместе с этим потоком увеличивается внутреннее ощущение счастья в сознании Кришны. Вот. И мы вчера говорили о Смаранам, и сегодня вот мы вот рассмотрели вот этот вот аспект милости, как он проходит через наше сердце, как это вот реально происходит, реально на практике происходит, и как правильно этим пользоваться, и как правильно раздавать милость. Хари Кришна. Может быть, какие-то вопросы возникли?
У меня один есть, он в нашем городе живет, я не буду никому, но хороший, очень преданный, замечательный. Такой преданный. И он уже давным-давно в сознании Кришны. Я его спросил, а что ты вторую инициацию получаешь? Он говорит, что если я вторую инициацию получу, Господь у меня все отберет, как же я останусь, чем же я останусь? У меня сейчас вот бизнес какой-то есть, я тут вот работаю, тут все. А он, я вторую не готов, он же у меня все отберет, как я жить буду. Я говорю, да, тогда вторую, конечно, рановато. Он говорит, я тебе не советую вторую, даже не думаю, все отберет, это точно. Вот, я даже, так сказать, меня так ошарашил, не знаю, как ему ответить.
Ну, я знаю.
Я знаю Брама, которых вроде не отбирает пока. Не знаю, почему, но не отбирает.
Нет, ну если отбирать, наверное, это уже они этого хотят, я так думаю. Но это уже, наверное,
я вот знаю знаю одного преданного, тоже, кстати, бизнесмен. И вот знаете, вот так между делом поговорил, вот я думаю, что через какое-то время я все-таки саньясу приму. Он так поговорил. А я еще подумал, вообще нужно с такими словами быть очень осторожным. Нужно быть очень аккуратным с такими словами, что Господь все слышит. И это уже заявка такая серьезная. И через какой-то момент началось. Господь забрал все. Вообще все забрал. Семью забрал, бизнес забрал, квартиры, машины, все забрал. Осталось только тхути и крута.
Четки?
Четки, само собой. Вот. И Господь так все забрал. Все забрал, и теперь очень, очень смиренный человек. Почти как саньяси. Почти. Не саньяси еще, но почти как саньяси. Такой очень смиренный, очень отреченный. Вот. И поэтому. Поэтому Господь видит вот наши такие вот желания. Ну, раз хочешь, пожалуйста. У меня самого был опыт такой. Как только я пришел в сознание Кришны, я услышал на одной из лекций, услышал, что есть, оказывается, чистое преданное служение, а есть нечистое преданное служение. Есть чистые преданные, а есть нечистые преданные. Я подумал, что же мне надо? Конечно, чистая преданность мне нужна. Я хочу быть чистым преданным. Я начал молиться на свою голову. И у меня как пошло, как поехало. Все начал забирать. Я не готов к этому совершенно. Вот. И вот, кстати, вот очень хорошо, когда преданные находятся, принимают прибежище других преданных. И когда такие вещи происходят, можно открыть сердце и все рассказать. И тогда все становится понятным. Нам просто могут объяснить, что ты просил чистой преданности. Ну, чистой преданности Шрилы Прабхупады. Кришна обобрал Шрилу Прабхупаду, как липку обобрал. Ничего не оставил. Вот ты идешь по стопам Шрилы Прабхупады, идешь. Ты же хочешь чистой природы, по его стопам идешь. Вот он будет путь. Он кажется, конечно, болезненным, но на самом деле он очень удивительный. Я первый опыт получил жизни в храме, когда поехал на Бхакти-шастру. Еще Гуру Махарадж, Гопал Кришна Госвами, мне еще намекал, можете в храм переехать. Мне кажется, ты созрел. Я говорю, да. А я приехал в квартире своей тогда. Вот. Я говорю, да нет, преданные не останавливаются, пускай вот они живут у меня иногда. Он видит, что я еще так. Ну ладно, будет, оставайся жив, ничего страшного. Ну, а Господь, он иногда как бы... Первый случай я рассказывал, это он видит, мы что-то сказали, он запоминает, и пошло. А здесь уже Господь увидел желание гуру, и тоже пошло. И Господь начал, решил меня, по-русски говоря, объегорить решил. И как он меня объегорил? Мне вдруг преданный начал мне говорить, слушай, ты, в общем-то, неплохо проповедуешь, но тебе вот явно знаний не хватает, философию ты слова знаешь. Вот если бы ты знал философию, у тебя бы такие лекции были. И так вдохновляли меня. Я говорю, что для этого сделать нужно? Я говорю, пройди Бхакти-шастру. Пройди Бхакти-шастру, там тебя научат, за 3 месяца будешь вообще бриллиант. И я просто на это сделал, так это самое. Да, клюнул. И начал пробиваться в Бхакти-шастру. Уже группа была найдена, но у меня было такое сильное желание, что мне все-таки взяли сверх норму для меня. И я поехал в Сочи, а я еще подумал, о, Сочи, море, поучусь за один пах, загораю, приятное, полезное. Такое вот чувство наслаждения такое вот. Но там, как учеба началась, там такое началось. И я понял, что мне не потянуть это дело. Я прям реально видел, что не потянуть. Каждую неделю экзамены были, сам экзамен сложный, на запоминание очень много, память слабая. Я понял, что не тяну, не выдержу. И один преданный мне сказал, как-то мимолетом сказал, а там были преданные, которые запоминают хорошо, такие прям вообще. Я прям смотрел, ну вот же везет же людям, а. И один преданный мне как бы невзначай сказал, на самом деле это Кришна сказал. Он говорит, ты знаешь, говорит, если хочешь обрести качество других, просто служи им. Я начал там туалет убирать, начал в комнате на 6 человек жила, я никому не давал полы мыть, сам полы мыть, все, служил им. И смотрю, уже троечки, потом четверочки уже пошли, уже так хорошо уже как-то. И потом, представляете, служил преданным, и приезжает Баба Махарадж приезжает. Баба Махарадж – это единственный саньяси в японском теле. И он является у нас в Исконе одним из самых таких мощных философов. Знатоков шастр, Джейви Госвами, Баладева Видибушин и так далее. Вот эти шастры он знает все вообще. И он приезжает, и вдруг оказывается, у меня слуг даже нет, кого назначить служить. И ко мне подходит старший бесслужащий, говорит, давай, говорит, организуй слуг, набери желающих. Я там набрал, кто к нему готовит, кто ему постирает, кто ему что. И тот туалет, который я убирал, там была уже вывеска, только для Махараджа. И теперь я уже убирал туалет для Махараджа. И уже преданные ко мне подходили. А что, попробуем, можно в туалетике поубирать. Там матажи какие-то готовили просад. Это была, значит, ведическая кухня, армянская кухня и грузинская кухня. И греческая кухня еще была. Там такие. А он еще Махарадж такой был, он ест все. У него здоровья на 3 хватит. Я когда спросил, какая диета, он говорит, я, говорит, ем все. Я когда этим матажам сказал, они до потолка прыгали. Что все ест, можно все что угодно готовить, но тоже полет. И они готовили такие огромные подносы, готовили. И он там что-то пробовал, спрашивает, что я ему рассказывал, что это такое. Он пробовал. Потом я просто брал этот поднос, ну, мажем там чуть-чуть, вот, который готовил. Просто брал этот поднос. И мы пировали каждый день. И то есть вот это вот. Вот это служение привело к тому, что он начал как-то знания постигать. Казалось совершенно невозможным. Я рассказываю о том, как нас Господь обманывает. И потом Бану Махараджу мы с одним преданным, друг у меня был, я его, так сказать, с собой брал, мы делали ему массаж. И каждый вечер мы менялись. Один вечер я ему спину массировал, он стопы. Потом мы менялись. На следующий вечер я ему стопы массировал. И этот друг мне говорит, давай, говорит, общешеку проведем. Давай ему стопы омоем. Я говорю, да нет, говорю, Нисан, ты что, говорю. Отправит, выгонит. Он говорит, нет, чувствую, чувствую. Сердцем чувствую, надо. И мы обычно его вечером с прогулки, он приходил, мы его сажали на кресло и начинали ему потихоньку ноги вот так вот стирать, ему начинали. И тут он приходит, мы его сажаем на кресло, и вдруг он смотрит, такая картина, такой пластмассовый тазик, и пластмассовый, знаете, такой кувшинчик такой пластмассовый, и в этом кувшинчике плавает одна ромашка такая. И когда мы ему делали обычный массаж, мы так приговаривали, английского толком не знаем. Мы говорим, релакс, Махарадж, релакс, расслабься, Махарадж, расслабься, релакс. И он увидит, видит эту ромашку, и говорит, а это что это такое мы? Релакс, Махарадж, релакс, расслабься, Махарадж. А мыли ему стопы, там такой здоровый кувшин такой был, тазик и полтазика. И мы выходили, и там уже толпа этих студентов, человек 25 ждало, и мы там просто эти череда, мы пили. И так было каждый день. Это был такой нектар. И представьте, после этого, получив вот такой вот опыт, это просто вкус храмовой жизни, настоящий вкус был. Я когда приехал в свою квартиру и открыл, о боже, какая там агуна. Я еле-еле одну ночь там только провел. Я уже не мог там жить, уже не мог. Я на следующее утро собрал все манатки, поехал в храм и сказал, преданный, примите меня, я готов в любое служение, все что угодно, только возьмите меня в храм. И потом там совет такой собрался, они совещались, брать меня или не брать. Я стоял под дверью, прям плакал, молился, Господь, возьми меня. Вот, ну, такой вот опыт, такой вкус. И вот этот вкус, его надо ценить. Но когда мы, конечно, просим чистого преданного служения, кто-то еще скажет, ну, саньяса, хорошо, Кришна начнет подготовочку.
А вот если, я просто был на одной лекции, там рассказывали про одного бизнесмена, который вдохновился лекцией одного махараджа, и ваш у него пожертвовал все. У него завод там был, большие деньги. По тем временам очень большие. У него было больше миллиона. В те времена были очень крупные. Но потом всю жизнь жалел, что он все отдал. Он ушел в храм, он жил, но он жалел. Все время жалел. И у меня вопрос такой. А что же с ним стало?
Что
с ним стало? Он не получил вкуса, он все пожертвовал, у него жалость такая, как же такая душа.
Беда-то в том, что может быть у него не было прибежища. Обычно это прибежище умеешь у старших преданных.
Да.
Старший преданный, первое, он показывает, что это анартха, и потом он показывает, как ее нужно отпустить. Вот мы держимся за свои анархи, за свои привязанности, мертвой хваткой, да? А он говорит, все, сделал вот так. Просто. И в обществе таких преданных, особенно которые не привязаны, они вообще говорят, что это? Да это же ерунда. И это знаете, как передается? Просто чтобы было не больно отпускать, вот у нас Вацлава Прабху недавно лекцию читал, он говорит, нужно просто понять, что это анартха. Артха – это то, что благоприятно, то, что нам нужно. А анартха – это то, что не нужно. То, что нужно как можно быстрее выкинуть. И как только мы поймем, что это совершенно нам не нужно, это нам вредит нашему преданному служению. Абсолютно ни к чему это. Отпускается очень легко и безболезненно. Вот нужно, чтобы ему кто-то вот показал, что вот эта привязанность, вот это его жалеет, что это анартха, она не нужна ему. Она даже вот такие вещи не доставляет страданий. Просто преданный, он, может быть, не видел, что это доставляет страдания. Нужно просто показать, что это несет страдания. Нужно просто отпустить, и не будет страдания.
будь счастливым. Поэтому вот очень важно с такими преданными общаться, которые этот этап уже прошли. И, может быть, когда они его проходили, было тяжело. Но сейчас, когда оглядываешься, это просто детский сад какой-то. Просто смешно. Вот мы говорили о том, что нужно быть нерапекша. Нерапекша – это, ну, равно относиться. Не быть предвзятым или быть привязанным. И иногда нам боль доставляет самые, казалось бы, близкие люди. А чем ближе человек, тем он может боль больше доставить. Это также касается ученика и духовного учителя. У них связь такая, у них даже связь такая сильнее, чем у родственников близких связь. И поэтому гуру он очень вообще чувствует вот эту боль. Когда ученику плохо, или когда он делает что-то не то, ему очень больно становится, очень болезненно. И вот это вот преодолевает. Кстати, отец по отношению к сыну, дочери тоже как гуру. Тоже этот пример, он как бы перекликается. Вот. И гуру, он как бы выходит из положения тем, что он очень, очень смиренный. И смирение, это он во всем видит милость. Он говорит, милость – это милость. И как только он начинает просто даже теоретически размышлять о том, что это милость, даже не понимая, Господь ему, как говорится в 4-м шлоке, он рассеивает мрак невежества и дает вот это знание, дает понимание, преданный начинает понимать, в чем заключается эта милость. В чем заключается эта милость. Как преданный рассказывал, его отец оставлял тело. И он уже вот оставляет тело, уже все, он уже знает, что он обречен, уже чувствует это. И вот эта привязанность, он говорит, я вот увидел, как это сильная привязанность. И он плакал, и плакал не из-за того, что он, то, что он смерть сейчас будет и так далее. А он плакал, он говорит, как же вы без меня, как же вы сможете без меня? Как же вы без меня? Это другая сторона вот этой привязанности. Вот этого не должно быть, потому что рано или поздно мы расстанемся. Рано или поздно мы расстанемся. Все равно к этому мы придем. Так лучше раньше это сделать. Как бизнесмен. У него удачная сделка такая. Вот она, удачная сделка. А он говорит, нет, говорит. Я, говорит, не буду пользоваться этой сделкой. Вот, давай ты воспользуйся, мой дорогой компаньон, этой сделкой. А я просто посмотрю, как ты это будешь делать, как тебе деньги будут приходить, вот. Как ты будешь их собирать там, и так далее. Вот. Нет, вот Господь дает, но нужно это принимать. Нужно это сразу принимать, особо не дождаться. Потому что если это придет, когда мы не готовы к этому будем, если мы не добровольно это будем делать, то это будет больно. Но когда мы сами уже внутренне подготовились, как бы созрели, вот, все равно рано или поздно, как говорится, например, саньяси, правильно, когда саньяси, он все-таки больше общается с брахмачарями, с ванапрасхами, с другими саньяси. А что с грехасхами? А грехас, он вдохновляет, что вот впереди тоже может быть отреченный образ жизни. Что в будущем отреченный образ жизни. И это так здорово. Это все равно, что шел и нес несколько мешков. И уже прошел несколько километров. Очень тяжело. Представьте, нести несколько мешков. Да, вдруг вам один мешок упал, второй мешок, третий, так. Ой, как хорошо там, как хорошо, свободно. Вот чувствуешь вот это счастье, освобождение, называется, что-то подобное, мокша, освобождение. Вот этих отпут, которые нас там, сям, держат везде. Раз в какой-то момент так хорошо становится.
Что-то говорится, что невежество является корнем всех страданий в этом мире.
Uh-huh.
И основной вид невежества в том, что мы отождествляем себя с этим телом. Да?
Uh-huh.
Есть два понимания. Вот. То есть мы не тело, мы душа, ахам-брахмасма. Да? Вот как вайшнавы понимают это, то есть как мы должны понимать ахам-брахмасма?
чем разница понимания имперсоналистов и понимания вайшнавов? В чем разница понимания вот этого аспекта?
В чем понимание имперсоналистов? Вот Ахам Брахма. Брама с ним. То есть я есть Брама. То есть здесь обычно вайшнавы, постигая Верховного Брамана или Бхагавана, они сразу реализуют и безличный Браман, и Параматму, и Бхагавана реализуют. И здесь рассматриваются два аспекта. Два аспекта рассматриваются. Имперсоналисты рассматривают только один аспект, что они говорят «сохам», «сохам», говорят. «Я есть то», или «я есть он», «я есть Браман». То есть они идут путем, что «я имею ту же природу, что и Браман». Вот, идут этим путем. Это сложный путь очень. А вайшнавы, они не отрицают, они принимают, что мы имеем одну и ту же природу, что и Верховный Господь. Но также второй аспект – которые недалекие персоналисты забывают, это то, что я являюсь слугой Бога. И вот наш метод, он уникален тем, что нам очень тяжело вот осознать, что есть не тело, душа, и тем более есть Браман. Очень непросто. Но намного проще осознать, что есть слуга Бога. И поэтому вайшнавы, они обычно отталкиваются от этого. Они даже не понимают, что они есть их тело, они понимают. Просто они черпают веру в тех, кто уже имеет веру, что надо служить Кришне, нужно служить преданным. Они даже не понимают, может быть, как служить преданным, но как служить Кришне, но, например, как служить преданным или как служить Гуру, очень просто. Гуру говорит, делайте это, мы понимаем, служим Гуру. И Кришна, как награду, дает понимание, что я не есть это тело. Не есть это тело, меня не тревожит то, что вот это происходит, страдания, хорошо, плохо. Вот. На самом деле, знаете, как происходит? Вот то, что преданный не ощущает вот это хорошо или плохо, становится равным ко всему. В сердце увеличивается счастье, трансцендентное счастье, духовное счастье. И вот это вот хорошо, плохо, оно просто меркнет. Оно просто не обращает на это внимания. То, что мы, например, хорошо-плохо и вообще равно к этому относимся, это ближе к имперсоналистам, это очень сложно. Но когда в сердце испытываешь счастье преданного служения, то это просто все меркнет. Хорошо, плохо, зло, добро, вот это все, оно просто как-то, как знаете, солнце встает, и мрак, он естественным образом растворяется, этот мрак. Ну, все проходит. Такое скромное понимание. Счастье. Да.
Ну вот вопрос предыдущий был по поводу жертвенности. А вот пожертвование, какая, может быть,
подробнее.
Может быть, нужно учить людей жертвенности в духе, а не в материи, потому что передача духовного знания раз и важна.
Пожертвование. Важно жертвовать в духе и в материи, а чем в материи.
Да. Потому что Господь может дать эту материю, чтобы человек занимался проповедью.
Ну тут такой двоякий вопрос, два направления. Еще раз формулируйте вопрос, сам вопрос. Вот вы привели этот пример, а вопрос в чем?
Мы лекцию начали с того, что важна самопожертвование.
Самопожертвование, да.
Чем мы должны жертвовать в первую очередь? Знание или материю? Или это зависит от состояния сознания
человека? Ну, в Бхагавад-гите говорится, что, например, те, кто работают и зарабатывают деньги, они начинают именно вот жертвовать именно вот материальными благами.
Но потом сожалеют об этом.
Самое лучшее, что Прабхупада так делал, это просто такому человеку дать проект, и чтобы он жертвовал на этот проект и поднимал этот проект. И этот проект будет его вдохновлять. Потому что он будет видеть результаты своих вложений. И в какой-то момент он будет привязан к плодам этого проекта. Потом, очищаясь, он будет привязан просто к самому процессу. А потом он будет привязан к тому, как работает проект в проповеди. Вот. А более высокий уровень – это самопожертвование, когда жертвуешь знанием. Ну, вот представьте, вы, например, защитили кандидатскую диссертацию, докторскую диссертацию, и вы известный человек, вас очень уважают за это, вот, и так далее. Вы даете лекции сразу внутри потока, например, и так далее. Да? И представьте, от этого нужно отказаться и принять совершенно другое, где вы являетесь неофитом. Это очень непросто. Это нужно понять, что это не нужно, что это... Нужно признаться в себе, что вот это вот знание, это материальное, это не духовное знание. И принять духовное знание, в котором вы, извините, уже начинающие. Это как, знаете, это как пришел в храм один человек, такой с бородой, и мне сказали, что он священник, и у него большой приход очень. И он оставил это все, его отлучили от церкви, он оставил это все и пришел в храм. И там он, в православии, он там был такой очень солидный человек, очень уважаемый. И там было за что его уважать. И тут он пришел, ко мне и говорит, возьмите, говорит, меня на санкиртану. Я говорю, а как тебя зовут? Он говорит, меня зовут отец Петр. Я говорю, хорошо, мы тебя возьмем на санкиртану, но только теперь ты будешь не отец Петр, а ты будешь Бхакта Петя. Вот. И он принял это. Это вот жертвование вот этим знанием, положением. Это сложнее намного. Почет, уважение. Это более высокий уровень. Жертвовать знаниями. По сути дела, последняя жертва – это вот «я не есть это тело». Когда мы уже не отождествляем себя с телом, это вот последнее пожертвование.
Ну, это проводник
есть. Что проводник?
Проводник есть, для того, чтобы вдохновлять других на...
Ничего не слышу. Вот это просто вот шум, я поэтому не слышу. Что проводник?
Проводник энергии, милости, да? Для других, для вдохновения других людей.
Ну, по сути дела, это очень здорово, если мы становимся проводником милости для других. Это есть проповедь. Есть проповедь среди преданных, это милость преданным, есть проповедь среди людей, и то, и другое служение. Одно называется Вайшнава Сева, служение преданным. Вайшнава Сева тоже мы как проводник милости выступаем. Другое это Жива Доя, или Доя это сострадание к живым существам, состраданием. И мы тоже служим. Вот, и тоже проводник милости. По сути дела мы к этому идем. Это миссия, это участие в миссии. Это приносит счастье, очень большое счастье. Особенно когда видишь, как они принимают милость. И как они правильно пользуются этой милостью, начинают сами другим давать, это очень вдохновляет. Это очень сильный такой источник вдохновения, очень мощный. Когда видишь, что эта милость еще дальше, дальше, дальше идет, этот поток все больше и больше становится. Вот идет поток через вас, но раз несколько ручейков, таких же ручейков, как вот на вас шел поток, смотришь на другим, и через них еще такие же пошли потоки другие, это очень, это как каскад такой, как водопад такой мощный, очень вдохновляет. Хорошо, уже поздно, давайте закончим. Шримад Бхагавад Гита Раш Кича, Шри Прабхупада Кича, Нитай Гуру Харимананде, Харимананде.